Антон Текшин. Размороженный. Книга пятая. Эндгейм. Предисловие. Что может быть лучше, чем пройтись под палящим тропическим солнышком после студенной русской зимы? Правильно, ничего. Разве что дернуть пару коктейлей в тенечке под тростниковым навесом. У нас под таким даже скотину держать постесняются. А здесь люди реально живут с такими крышами. И ничего у них по этому поводу не съезжает. Все вокруг было таким удивительным и непривычным, будто на другую планету попал. Люди низкорослые и вечно улыбающиеся, деревья с раскидистыми листьями-опахалами, и даже небо здесь неуловимо отличалось от нашего. Не такое хмурое, что ли? Думаю, что в подобной обстановке классики русской литературы не смогли бы создать свои выдающиеся произведения, занявшись куда более приземленными делами. Депрессия в здешних местах улетучивалась мгновенно, оставляя после себя легкую щемящую тоску по дому. Давно нужно было в отпуск смотаться, а то от всей этой кровавой кутерьмы даже я успел подустать. Все-таки не робот. Местный общепит тоже отличался легкомысленностью, даже в мелочах. Чем ближе к пляжу, тем меньше стен становилось у забегаловок. Некоторые и вовсе представляли собой те самые пресловутые навесы, державшиеся на честном слове и трех пальмах по бокам. Единственной данью технологического прогресса являлось всеблагое электричество, идущее в основном на поддержание низкой температуры в холодильниках. Иначе кто в такую жару будет хлебать теплое хмельное пойло? Да и со льдом расход алкогольной продукции не так велик, опять же. Еще одним немаловажным удобством являлись вполне современные туалеты, расположенные чуть ли не в притирку к каждому бару, чтобы недалеко было бежать. К счастью, здесь прекрасно понимали, за чей счет живут, и не предлагали изнеженным цивилизации туристам приводить себя в порядок под ближайшей пальмой, используя ее листья не по назначению. Все на довольно приличном уровне. С некоторыми нашими тошниловками даже сравнить стыдно. «Ладно, басурмане, что тут у вас интересного?» Потерев тщательно вымытые руки, я направился к широкой барной стойке. За сухоньким барменом, закопченным до состояния рыбки к пиву, располагался здоровенный стеллаж с разнокалиберной выпивкой, идущий до самого потолка. Большинство из бутылок я видел впервые, но среди яркой экзотики мой взгляд безошибочно вычленил несколько емкостей с православной водкой. Однако не для нее же пришлось лететь через половину земного шара. «Мне, пожалуйста, парочку вашего фирменного бухито», — весело попросил я бармена. Естественно, общение происходило на великом и могучем, который здесь понимали куда лучше, чем на каком-нибудь стихийном рынке в центре нашей нерезиновой столицы. Узкоглазый человечек улыбнулся буквально до самых ушей, продемонстрировав все недостающие зубы, после чего принялся резво смешивать какие-то микстурки в бокалах. Пару раз даже что-то поджег для пущего эффекта. Лет 400 назад в старушке Европе его бы точно сожгли за такие фокусы. Выложенную на столешницу банкноту человечек смахнул к себе неуловимым движением, отработанным до звания заслуженного мастера спорта. А я, в свою очередь, стал гордым обладателем двух порций ядовито-зеленой жидкости, которая приятно пахла мятой, лимоном и еще чем-то малоразборчивым. С этим веселым набором мне предстояло добраться до одного из дальних столиков, за которым коротал время крепкий жилистый старик в строгих очках, обладатель строгой академической бородки. По случаю начинающейся жары он щеголял в просторных шортах и тонкой льняной рубашке. Местное солнце успело окрасить его кожу в бронзовые оттенки, сделав похожим на отважного исследователя экватора, вышедшего на заслуженный отдых. В руках пенсионер держал настоящую бумажную книгу. Настоящую редкость по нынешним временам, изредка прикладываясь к крохотной чашке с черным, как деготь, кофе. Мне как-то даже немного совестно стало такой кайф ему ломать. Стульев за его столиком не имелось, из чего можно было сделать вывод, что он не жаждал общества этим утром. Большинство мест вокруг пустовало, а редкие помятые туристы предпочитали присаживаться либо ближе к пляжу, либо к барной стойке, в зависимости от планов на сегодняшний день. Я с громким стуком поставил бокалы, заставив зачитавшегося старика невольно вздрогнуть от неожиданности.
«Простите?»
Он поднял на меня возмущенные глаза и замер на полуслове.
«Да ладно, Эдуардыч, все свои!» По-небратски махнул я рукой, подтаскивая плетеное сиденье от ближайшего столика. «Клим?» «Странный вопрос, но мне не такое доводилось слышать. Пришлось утвердительно кивнуть, выдав фирменный оскал. В командировку я отправился под личиной Кирилла Демченко. Вполне официально и без применения дешевого грима, который могли спокойно засечь. Благо, сейчас никакой сверки личности, кроме сканирования чипа, не существовало. Паспорт пришлось отдать лишь для постановки регистрационной печати. Но там физиономия уже давно лишь отдаленно напоминала мою собственную. Только теперь до меня дошел реальный масштаб проблемы, которую представляли собой размороженные. Учитывая повальную компьютеризацию всех процессов, такая уязвимость могла стать критической. «Ты пришел за мной?» — осипшим голосом поинтересовался престарелый хирург. «У меня накопилось очень много вопросов», — признался я. «А спросить не у кого, поэтому решил проведать тебя и посмотреть, как ты тут от безделья изнываешь. Извини, что без предупреждения. Время поджимало. Очень.
Мне нужно отойти.
В туалет? Не советую. Там у них грязно. Я только что оттуда. Потерпи немного. Разговор у нас будет короткий». Старик помассировал грудь в области сердца, после чего отложил книгу и кофе, схватившись за бокал с коктейлем, как утопающий за соломинку. Сделав несколько глубоких глотков, он ненароком оглянулся по сторонам, но помощи ждать было неоткуда. Представители правопорядка заглядывали сюда вместе с толпой отдыхающих, а сейчас до их массового наплыва было еще далеко. Солнце только поднялось из-за далекого морского горизонта, и по пляжу передвигались исключительно спортивные жаворонки, либо недогулявшие с прошлой ночи.
«Хорошо, о чем ты хочешь меня спросить?» Оторвался от бокала мой невольный собеседник. «Мне казалось, что в прошлую нашу встречу мы все прояснили».
«Эльвира», — с трудом произнес я заветное имя. «Кто она на самом деле?»
«В смысле?»
— настороженно переспросил старик.
«В том самом».
Я продемонстрировал ему результаты экспертизы, высветив их прямо на столешнице.
«Так-так, теперь понятно», — сокрушенно констатировал Эдуардыч, бросив мимолетный взгляд на заключение.
Но затем его внимание привлекли прочие профессиональные детали, заставив выцветшие глаза испуганно округлиться.
«Что с ней?»
«Не уследил», — со вздохом признался я. «В критическом состоянии она была помещена в криостаз. Другого пути на тот момент не было. Слишком обширные повреждения».
«Детали?» —
резко прокаркал семейный доктор. Я беспрекословно выполнил его требования, выведя на стол прочие документы. Старик несколько минут тщательно изучал каждую букву и снимок, после чего с укором выдал.
«Ты ее угробил, нелюдь!»
«Не буду спорить, но ведь все еще можно исправить, так?
Если она со всем прочим унаследовала твою патологическую везучесть».
Покачал он седовласой головой, продолжая копаться в малопонятных графиках и снимках.
«А вот с этого момента прошу поподробнее».
«Ты и так практически все уже знаешь».
Пенсионер снова крепко приложился к бокалу.
«Биологически она твоя дочь. Я не стал это раскрывать, не зная твоей реакции. У нее же была запись, которая должна была открыться в день ее совершеннолетия. Но, увы, она до нее не дожила».
«Пока что», — поправил его я.
«Если только тебе от этого легче», — пожал он сухенькими плечами.
«Мне бы тоже хотелось быть в курсе подробностей».
«Понимаю, но это не тот эпизод в моей жизни, который было бы уместно вспоминать».
«Ничего, я никому не расскажу, обещаю».
«Это все, Сергей», — начал с оправдания Эдуардыч, оторвавшись от документов. «Он буквально боготворил тебя. Точнее, твой героический образ. И чем дальше, тем сильнее это в нем прогрессировало. Если бы на тот момент технологии позволяли, он бы точно провел процедуру оживления. Все твои новые органы были оплачены из специального фонда,
который он учредил незадолго до того, как покинул нас.
А Георгий заливал, что я ему по гроб жизни должен за воскрешение.
В каком-то смысле это действительно так. Не будь его, ты бы продолжал храниться до окончания срока криораспада. Как и остальные подопытные, многим из них не стоило возвращаться.
Вроде его подружки Анны.
Так ты с ней уже успел познакомиться? Слабо удивился старик.
К сожалению, и до нее добрались, не стал я скрывать. Но мы успели пообщаться перед этим.
Туда ей и дорога, без сожаления отрезал доктор. Она постоянно подбивала Георгия на всяческие авантюры. Да и в ликвидации нашей группы без нее точно не обошлось.
Кажется, мы отвлеклись. Я вернул беседу в интересующее меня русло. Рассохин чрезвычайно увлекся моей натурой. Что дальше?
Сергей ушел в политику. Примкнул к одной мелкой радикальной партии, продвигавшей возврат смертной казни и прочие перегибы. Но этого ему показалось мало. Не имея возможности вернуть твоему телу жизнеспособное состояние, он решил тебя клонировать.
«Кто-то явно перечитал фантастических книг в свое время», — заметил я.
Тогда подобная процедура существовала лишь на бумаге. Вдобавок существовал ряд серьезных технических запретов. До сих пор в большинстве стран подобная процедура под запретом, в отличие от выращивания отдельных органов. Но Сергей не хотел ждать. Ему все нужно было здесь и сейчас.
И?
Он заставил меня взять твой генетический материал для искусственного оплодотворения. Одним махом выдал семейный врач, будто в прорубь нырнул.
«Кто выступил донором с той стороны?» — севшим голосом спросил я.
«Юля». «Больной ублюдок», — протянул я, едва сдерживая рвущиеся наружу эмоции. «Собственную дочь». Ее репродуктивные органы были слишком сильно повреждены, поэтому я уговорил взять одну лишь яйцеклетку», — продолжил Эдуардыч. «Это не снимает с меня вины». Но в результате появилась Эльвира, такая, какой она была.
«Она и сейчас есть, пусть и не с нами», — отрезал я. «А кто же тогда ее выносил? Неужели сама Александра Владимировна?»
«Да», — проскрипел Эдуардыч. «Я хотел обставить все как естественное зачатие, но Сергей сам ей проболтался спустя некоторое время. Естественно, она пришла в ярость».
«Думаю, с заказчиком его устранения мы определились. Она ведь и Элли хотела на тот свет проводить, но напоролась на меня».
«Фатальная ошибка», — покачал головой старик. «А в тот роковой день малышка успела сбежать и запереться в кабинете. Там была очень крепкая дверь, и убийцы не успели ее взломать».
«А что стало с телом Рассохина? Наверняка ведь тоже заморозили до лучших времен».
«Распоряжение на этот счет действительно было. Только от него самого мало что осталось. Тело расчленили, после чего залили кислотой в ванной. Настолько мощной, что та проела даже эмаль. Клянусь, это правда».
«Очень жаль», — вздохнул я. «Плохо, когда за тебя делают твою же работу, но уже ничего не исправишь». Теперь стало ясно, почему Элли сохранила отличительные семейные черты Рассохиных, при этом походя на своего непутевого отца. Только взглянув на ее внешность по-новому, до меня дошло, как много она от меня взяла. Даже слишком много.
«Что ты теперь намерен со мной делать?»
После затянувшейся паузы поинтересовался Эдуардыч. «Очень хочется прибить тебя прямо на месте», — признался я. «Но боюсь расстраивать дочурку. А чтобы она снова вернулась на этот свет, придется тебе тряхнуть стариной».
«Нет, я не могу вернуться», — замотал он головой. «Меня там убьют».
«Поверь мне, помирать на родине гораздо удобнее. Неужели не стосковался по России-матушке?»
«Не настолько, чтобы ради сантиментов совать голову в пасть льву».
«Не облагораживай этих ублюдков», — поморщился я. «Какие к дьяволу львы? Крокодилы они бесчувственные. И, кстати, моими стараниями, это теперь вымирающий вид. Скоро их всех можно будет в Красную книгу заносить».
Нашу милую беседу прервал громкий женский вопль, раздавшийся со стороны внутренних помещений забегаловки. Спустя пару мгновений к стойке выскочила миловидная восточная девушка в коротком платье. Продолжая тонко верещать на одной испуганной ноте, она рванула прочь с приличной скоростью на зависть любому спринтеру.
«И что же ты делала в мужском сортире, красавица?» — задумчиво проговорил я ей вслед.
«А что там?» — встрепенулся старик.
«Говорю же, грязно!» — проворчал я, поднимаясь. «С тобой очень хотели пообщаться еще двое наших соотечественников. Но у нас вышел диспут. Кто же пойдет первым? Мои доводы оказались убедительней. И только поэтому ты до сих пор жив».
«Они уже здесь?»
«Чисто технически, да. Хотя их души наверняка успели прибыть по назначению. Пойдем отсюда, а то сейчас начнется». Недоумевающий бармен как раз отправился смотреть, что же так напугало миловидную посетительницу со странными привычками. Поэтому наши посиделки следовало продолжить в другом месте, более спокойном.
«Как вы все меня нашли?» — сокрушенно вопросил Эдуардыч, засеменив следом.
Чтобы не утопать по щиколотку в мелком песке, здесь были расстелены специальные тропинки из связанных между собой досочек. Я выбрал ту, что вела прочь от пляжа, и потянул спасенного врачевателя за собой.
«Уж не знаю, где ты прокололся, но мне о твоем местоположении сообщил мой личный дьявол-хранитель».
«Кто-кто?»
«Сам не знаю. Таинственная личность, которой выгодна моя деятельность. Видимо, у него какие-то терки с Булатом. Вот и решил разгрести жар чужими руками, преимущественно моими».
«Они-то здесь при чем?» —
притормозил от таких новостей старик.
«А, ты же не в курсе», — я хлопнул себя по лбу. «Неуловимые убийцы игроков, которых вы якобы искали, на самом деле все время являлись вашими же нанимателями. Да-да, те самые призраки, чтобы им всем дружно икнулось. И вашу группу устранили они же, когда поняли, какой пробы вы для них снесли яичко. Вот такие дела».
«Не понимаю, зачем им все это?»
«Естественно, ради сверхвыгоды, будь она неладна. Прав был дедушка Маркс. Но он и представить не мог того размаха, с которым будут работать в будущем».
«Какая в этом может быть выгода?»
Он едва не сорвался на крик.
«Тише будь», — погрозил я ему пальцем. «Мы и так тут смотримся весьма подозрительно. Мне нужно привлекать к нам лишнее внимание. Что касается выгоды, достаточно просто сравнить их прошлые расценки с нынешними. Разница колоссальная. Вдобавок, сейчас не осталось серьезных кланов, которые не пользуются услугами безопасников. Хотя, по сути, пострадавших было не так много в пересчете на всю гигантскую аудиторию. Зато теперь они натурально купаются в деньгах. Даже парочку дочерних фирм открыли для более мелких игровых группировок, чтобы весь рынок охватить». Позади нас нарастал многоголосый шум испуганных людей, увидавших в туалетных кабинках воплощение своих ночных кошмаров. Тоже мне нашли из-за чего переживать. Пара часов тщательной уборки, и можно снова ими пользоваться.
«Это все бред сивой кобылы», —
возмутился Эдуардыч, хоть и гораздо тише.
«Цены взлетели везде, а у них, между прочим, тоже были потери среди клиентов».
«Не самых крупных», — заметил я. «Они не могли не принести кого-то в жертву, иначе их безупречная репутация вызвала бы подозрения. Вся ставка была на неуловимость мистических убийц, чтобы никто не чувствовал себя в безопасности. Власти были в курсе технологии, но громогласно объявили о том, что голограммы могут представлять опасность. У них не хватило духу».
«Голограммы?» — нахмурился старик.
«Ох, как же много ты не знаешь. Но про это я чуть позже подробно расскажу. Пока меня интересует работа вашей группы. Анна упомянула какого-то дикого программиста, представленного к вам от нанимателей. Кто он такой?»
«Его звали Гриша», — принялся вспоминать нейрохирург.
«Он должен был помогать Георгию с наладкой пересаженного регистрационного чипа, но тот не подпускал его к личной информации подопытных. Когда стало ясно, что технология замещения личности работает без сбоев, Гриша взялся за взлом систем безопасности игры. Кое-какой опыт в этом у него уже имелся. Думаю, он был как-то связан с разработчиками программного обеспечения для капсул,
Уж слишком много он знал. Для начала мы обкатали его программу на всякой мелочевке, пока остальные размороженные обживались в игре. Затем предполагалось взяться за крупные кланы.
К новичкам внедрялась Анюта?
У нее это получалось лучше всего. Но Георгий строго-настрого запретил ей пользоваться доступом в личных целях. По задумке, никто не должен был пострадать, кроме тех, кто причастен к устранению конкурентов. Мы должны были искать любые следы, переписку, намеки, странные поисковые запросы, что угодно.
Да уж, тут-то в Булате посмеялись.
«Я не могу поверить, что это именно они», — продолжал упорствовать старик.
«Однако ты не пожелал воспользоваться их защитой», — напомнил я ему.
«У меня были сомнения насчет отдельных работников, но не насчет руководства в целом. Это же немыслимо».
«Думаю, они постоянно держали руку на пульсе новейших разработок, чтобы применить себе на благо, разумеется. И ваша группа не стала исключением.
Мы-то здесь при чем?»
«Все просто». Я демонстративно ткнул пальцем себе в голову, где располагался злополучный чип. «Появление призраков было всего-навсего разовой акцией, а вот проект «Размороженный» наверняка задумывался на долгосрочную перспективу. Не все же такие принципиальные, как Жорик».
«Но если все действительно так, что мы можем противопоставить такой мощной организации?» — сокрушенно вопросил доктор.
«Тебе что, ни разу оса не кусала? Ну вот, казалось бы, такое мелкое вредное насекомое пальцем можно раздавить. Один мой знакомый улетел с обрыва на машине, будучи укушенным за рулем, а с ним еще два пассажира, и все трое здоровых мужиков этот самый полет не пережили, хотя изначально шансы у осы против них были даже не мизерные, их вовсе не было».
«Но ты один».
«Спроси у тех гавриков, что остались в туалете, помогло ли им численное преимущество», — предложил я упавшему духом старику. «Тем более в поле я воюю далеко не в одиночку. У меня есть несколько помощников, а совсем скоро к ним прибавится еще и талантливый хирург-реаниматолог. Поэтому добро пожаловать в команду».
«Полагаю, моим желанием сотрудничать ты не интересуешься?»
«Нет. Если кому и под силу вернуть Элли, то одному лишь тебе. Хочешь, не хочешь...»
«Что за вопрос? Она мне как родная».
«Ну вот и договорились». Я ободряюще похлопала его по плечу. «А вот что мне действительно интересно узнать. У тебя есть какие-нибудь теплые вещи? Шуба, например,